Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Все еще теория большой бороды, 385-й выпуск нашей научно-популярной подкаста-передачи. Все еще я, Антон Поздняков, все еще рассказываю вам о науке и космосе. И если прошлый выпуск был довольно необычным, мягко говоря, сегодняшний выпуск будет классическая теория большой бороды, к которой вы так привыкли за последнее время, потому что расскажу вам о многих вещах, которые успели произойти в мире науки и космоса за последнее время. Но произошло, ну, не то чтобы супер много всего, но несколько интересных вещей все-таки были. Ну а прежде чем мы перейдем к сегодняшнему выпуску, у теории большой бороды есть сегодня партнер, а именно это Латвийское радио 4, с которыми мы уже не раз вместе работали. У них, как вы наверняка знаете, есть подкасты, и, пожалуй, самый родственный для теории большой бороды — это их подкаст, который называется «Природа вещей». Это подкаст, который я слушаю сам, на который я подписан, и поэтому мне очень легко его в этом плане рекомендовать. Его ведет Людмила Вавинска. Каждый выпуск посвящен какой-то одной теме из мира науки, и причем это могут быть очень разные области знаний, что, как по мне, одна из фишек этого подкаста. Это в хорошем смысле такое радийное шоу, то есть это структурированная беседа Людмилы, которую она проводит с экспертом, иногда с несколькими экспертами в выбранной теме. Все это очень качественно сделано, вот в такой формат уложено. Мне, понятное дело, ближе темы, которые как-то связаны там с физикой, с космосом, с IT. Вот из недавних очень был неплохой выпуск о квантовых вычислениях. Или вот был еще тоже неплохой выпуск о наномире и как, в общем, нанотехнологии, которые уже стали таким в какой-то степени даже не очень хорошим именем нарицательным, но тем не менее нанотехнологии — это очень серьезная область науки, которая во многом, я думаю, еще в будущем нам сюрпризы будет преподносить. Так что это хорошие выпуски, с которых вы, как мне кажется, могли бы начать. Сейчас, я знаю, многие подкасты так или иначе на паузе, так или иначе заморожены, закрыты и так далее, поэтому у многих в подкастоприемниках образовался этот вакуум, и поэтому «Природа вещей», если вам нравится теория большой бороды, а если вы это слушаете, я подозреваю, вам нравится теория большой бороды, если у вас есть вот эта вот пустота в подкастоприемнике, то «Природа вещей» — это замечательный кандидат, чтобы эту пустоту заполнить, тем более, что мне особо нравится это регулярность и постоянство этих выпусков, на чем, как вы знаете, вообще у меня пунктик, подкаст выходит регулярно, с четким форматом, так что вы всегда можете быть уверены, что у вас в подкастоприемнике будет новый эпизод, так что ссылка на «Природу вещей» будет в шоу-нотах, приходите, слушайте, если понравится, напишите какой-нибудь фидбэк Людмиле, скажите, что вы пришли от теории большой бороды, напишите, почему вам нравится ее подкаст. Поверьте, для любых создателей контента это очень и очень важный момент, я думаю, вы это прекрасно знаете, поэтому напишите каких-нибудь пару хороших слов, если вам понравится «Природа вещей», ищите ее в подкастоприемниках, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Кастбоксе, где вы слушаете, в общем, подкасты, ну или проходите по ссылочке в шоу-ноутах и находите там «Природу вещей», проходите, слушайте. В после шоу, которое было таким мини-новостным выпуском в прошлый раз, рассказывал я вам о том, что Китай запустили свой научный модуль к своей орбитальной станции Тянгун-3. И этот научный модуль, в принципе, почти что удвоил их рабочее пространство, которое находится у них на орбите, и фактически это некий такой аналог модуля «Наука», который не так давно был пристыкован к Международной космической станции. Это лабораторный модуль, в котором будут производиться всякие эксперименты. Сейчас они будут его подготавливать, после этого его перепозиционируют из фронтального адаптера, через который происходит стыковка, в боковой, то есть как бы из такой продолговатого станет буквой L латинской станция, или буквой T, ну тут как посмотреть. Так вот, но не такое большое внимание привлекла эта самая лаборатория, которая теперь есть у китайцев в космосе, сколько ракета «Великий поход 5Б», которая в очередной раз совершает довольно неприятную вещь, именно падает в неконтролируемом полете и падает, грубо говоря, на голову людям, если сильно не повезет. В этот раз, в принципе, еще более-менее повезло. Давайте уже напомню вам, в чем там было дело. Как я уже говорил, есть такая ракета «Великий поход 5Б». Это очень мощная ракета, на которой, собственно, запускались и предыдущие модули не так давно, Хотя уже кажется, что очень давно мы с вами говорили, в том числе об этом в подкасте, когда в последний раз Китай такое делал. Что у них происходит? У них вот эта вот центральная, наверное, правильнее будет сказать, ступень, она окружена другими бустерами, но по сути является как бы и первой, и второй ступенью в какой-то степени. 50-метровая ракета, сколько там, 20 с лишним тонн. И когда она выводит, собственно, модуль этот на орбиту, сама ракета тоже выходит на орбиту, то есть у нее есть орбитальная скорость, и она на этой орбите какое-то время остается, делает это недолго, но после этого сходит с орбиты, делает это абсолютно неконтролируемо. И в этом, как бы, собственно, проблема, потому что обычно, когда у нас вторая ступень запускает что-то, да, то есть вот у нас классический запуск, вторая ступень вывела на орбиту, вторая ступень получила орбитальную скорость, и вторая ступень сохраняет немножечко горючего, чтобы потом сделать еще одно зажигание двигателей и контролируемо сойти в атмосферу, чтобы там по большей части сгореть и разрушиться, а то, что не разрушится, чтобы упало в безопасное место где-нибудь в океане. Китай такой роскоши лишен, и делают они это, ну, явно довольно осознанно, потому что придумать какую-нибудь систему, которая бы сводила с орбиты ступень ракеты в контролируемом каком-то варианте, наверное, не очень-то и сложно. Там есть разные, на самом деле, системы, не обязательно прям горючее экономить, да, потому что в этом может быть проблема, там, если на своем пределе работает ракета, это может быть как бы довольно сложно, да, то есть нужно как-то перепроектировать все вот это вот, экономить дельта-ви, которую сообщает ракета полезные нагрузки, но есть куча разных вариантов, вплоть до того, что можно какие-то парашюты выбрасывать, и да, они не так эффективны, как в плотных слоях атмосферы, но тем не менее, то, что называется, да, аэробрейкинг, никто не отменял. И какой-то способ, если бы хотели, китайцы бы могли бы придумать, но они этого не делают. И в этот раз упало вроде как все в океане, и при этом зацепило там кусочек Борнео, кусочек Малайзии. Причем некоторые обломки падали на, благо, незаселенные территории. Все еще никого не убило ничем, что вроде как хорошая новость, а вроде как то, что могло, уже кажется довольно абсурдным. Но на самом деле это не единичный случай, когда какие-то обломки космических систем падают на головы людям. Были примеры и у тех же SpaceX, которые и там часть второй ступени, баг, по-моему, падал где-то в районе Канады. И вот относительно недавно прилетел кусок багажника от Crew Dragon, приземлился он где-то в районе, в какой-то части пустыни Австралии. И там фишка в чем? Потому что вообще, как бы, когда Crew Dragon входит в атмосферу, да, когда он совершает торможение и после этого посадку, вот этот вот самый багажник, такая вот штука, как такой кусок трубы, приделанный снизу к кораблю, его же отстегивают, и он летит в атмосферу, падает и сходит с орбиты, и по идее он как бы должен бы полностью разрушаться, он довольно легкий, и поэтому как бы он особой опасности-то не должен представлять, и он должен полностью там разрушиться и сгореть в атмосфере. Однако за счет, видимо, того, что он достаточно с низкой плотностью, его торможение у воздух получается довольно эффективным, и поэтому не весь он умудряется разрушиться. Я думаю, как раз в отличие от там, Китая, SpaceX эту проблему как-то попробует устранить, приложит какие-то усилия в эту сторону. Но в целом, чем больше у нас будет таких запусков, тем больше вероятность того, что когда-нибудь все-таки какой-то космический мусор, который будет входить в атмосферу и не полностью сгорит в ее плотных слоях, кому-нибудь когда-нибудь по голове прилетит. Да, вероятность этого очень маленькая, потому что если мы посмотрим на чисто площадь, которая урбанизированная, плюс надо помнить, что орбиты, как правило, все-таки они не по всей Земле. Ну, то есть, вот у нас есть кусок космического мусора, да, и мы не знаем, где он упадет. Как в случае, например, со второй ступенью вот этой вот самой Великого Похода 5b, мы примерно при этом знали за счет наклонения орбиты, в каких пределах земного шара может эта штука упасть. То есть, там границы были что-то типа вот там юга Испании и этой параллели, и с обратной стороны экватора примерно то же самое. Потому что мы знаем наклонение орбиты, да? И, соответственно, где-то вот в этом регионе у нас должна упасть наша ракета, потому что так устроена ее орбита. И большинство орбит все-таки, да, они могут дать вот какое-то такое ограничение из-за наклонения, где могут упасть обломки, если они находятся на той или иной орбите. То есть, грубо говоря, если мы пытаемся посчитать вероятность того, что кусок космического мусора упадет где-нибудь на густонаселенную территорию, мы должны не от всего земного шара пытаться найти площадь урбанизированной территории, а все-таки от вот этого региона, вот этой вот полоски по глобусу проведенной, которая в итоге является зоной поражения. И как раз вот где-нибудь там у нас очень много океана бывает, то есть густонаселенные многие области находятся все-таки довольно севернее или южнее. Вообще интересно, конечно, посчитать вот для каждого конкретного обломка, какова вероятность упасть все-таки на какую-то густонаселенную территорию. Но рано или поздно, как вы знаете, вероятность штука такая, кумулятивная, рано или поздно это произойдет. И даже вот недавно там выходила публикация, что есть 10% шанс, что кого-то убьет космическим мусором за следующие 10 лет. Вот такие у нас есть данные на сегодняшний день, и при том, что за все время нет, по-моему, ни одного зарегистрированного случая попадания, ну, смерти от удара метеоритом непосредственно, кого-то убить космическим мусором, ну, не очень, конечно, наверное, приятная штука. Хотя при этом я слышал, что вроде как там где-то там нашли, где-то в Иране или что-то в этом роде, какой-то там задокументированный случай, довольно древний, что кого-то все-таки метеоритом убило. Тем не менее, это довольно, опять же, интересная штука, что, в принципе, метеориты особо никого не убивают, а тут вот мы сами можем себе организовать космический мусор, который кому-нибудь на голову рано или поздно упадет, и как бы мы даже не старались, вот, как я уже сказал, там те же SpaceX регулярно прилагают усилия к тому, чтобы контролированно сводить с орбиты свои ракеты и то, что они запускают в космос, все равно рано или поздно какие-то будут факапы, что-то пойдет не так, что-то не до конца разрушится в плотной своей атмосферы, и рано или поздно что-нибудь кому-нибудь на голову упадет, а с увеличением количества запусков это как бы становится, наверное, в принципе, неизбежным, поэтому вот такие у нас штуки тоже есть. Ну, а если вы Китай, ну, как бы, можно, конечно, говорить, ну, будем надеяться, что китайцы будут более ответственно подходить к тому, чтобы сводить с орбиты свои ракеты, но, как мы знаем, тоталитарные государства не очень думают о жизнях людей, но это, собственно, я думаю, вы и без меня знаете. Следующий момент, о котором сегодня хотел бы поговорить, тут у нас вышло исследование, которое пытается ответить на довольно интересный вопрос, который, кстати, не часто поднимается, а именно, почему у Юпитера нет таких больших красивых колец, как у Сатурна. Казалось бы, Юпитер и Сатурн очень похожи, и одно из ключевых вообще отличий Сатурна от всех остальных планет – это очень яркие, очень большие, очень плотные кольца. Потому что так-то кольца есть у всех планет-гигантов. И у Нептуна, и у Урана, и у Сатурна, и у Юпитера. И даже, кстати, вот на фотографиях Юпитера, которые не так давно сделал для нас замечательный наш Джеймс Уэбб, долгих ему лет работы, там видны даже вот в инфракрасном спектре такие тоненькие кольца на фоне. Так что кольца у Юпитера есть, мы знаем об этом довольно давно, но они довольно-таки вяленькие, тоненькие, их не особо видно. А представьте, если бы у Юпитера были такие кольца, как у Сатурна, как он бы круто смотрелся на ночном небе. Потому что Юпитер, во-первых, больше Сатурна, во-вторых, он ближе, чем Сатурн. А если ему... Он без этого очень яркий, потому что альбедо планеты довольно высокая. То есть процент отражаемого света, который прилетает на Юпитер, который он отражает обратно, довольно большой. А если ему дать еще и кольца, которые... Ну, там вообще альбедо близится к единичке, потому что там в основном частички льда, и они отражают очень много света, они фактически белые. И площадь колец, вот если у нас повернут правильным образом Сатурн к нам, площадь колец может там чуть ли не вдвое увеличивать его площадь на ночном небе. И представьте, что если бы Юпитер был бы еще вдвое ярче. Юпитер и так... чуть ли не самый яркий. По-моему, после Луны и Венеры Юпитер должен быть, наверное, самым ярким объектом на ночном небе, если мне память не изменяет. Астрономы-любители, поправьте меня, если я где-то ошибся. Ну, в общем, Юпитер легко виден невооруженным взглядом, а тут бы еще было бы и вот такая красивая картинка, если бы у Юпитера тоже были кольца. Ну, у Юпитера колец нет, как мы знаем. Так в чем же вопрос? И вот эта самая публикация говорит нам о том, что, скорее всего, вся причина в лунах Юпитера, потому что у Юпитера большие, мощные, круглые луны, то, что называется галилеевыми лунами, Ганимед, Ио, Европа и кто у нас еще, и кого я пропустил. Боже мой, какой стыд и позор, не смог сразу вспомнить все галилеевые луны, именно Ганимед, Каллиста, Европа и Ио. Вот теперь, видите, все вспомнил. В чем... Казалось бы, прикол, да, потому что, ну, объяснять отсутствие колец лунами довольно странно, потому что вроде как у нас есть Сатурн, и у Сатурна тоже дофига лун, там порядка 80 разного размера. Но в чем ключевое отличие лун Юпитера от лун Сатурна? Дело в том, что у Юпитера, как мы знаем, есть несколько, как я только что перечислил, больших крупных лун, которые сосредотачивают в себе довольно серьезную часть массы всего, что вращается вокруг Юпитера. В случае же Сатурна, там в основном Титан. Ну, там есть еще Энцелад, но они довольно маленькие. И Титан большую часть всей массы собой являет. То есть Титан составляет, по-моему, там что-то 96% от всей остальной массы, которая летает вокруг Сатурна. То есть, грубо говоря, почти половину всего, что крутится вокруг Сатурна, является собой Титан. Плюс у него там довольно существенное наклонение, и в итоге он на себя не может взять большую часть вот этих самых колец. А в случае Юпитера, особенно на ранних этапах формирования Солнечной системы, как мы знаем, очень большая часть воды и льда приходила от комет, которые прилетали там из облака Оорта в Солнечную систему, приносили с собой кучу вот этой самой водяной пыли, кусочков льда, разбрызгивали ее по всей Солнечной системе. Потом гравитацией у нас все это дело собиралось вокруг больших планет. И вот, судя по всему, как раз большие луны, а именно их несколько штук, и то, что они занимают там, те орбиты, которые занимают вокруг Юпитера, скорее всего, именно они в итоге гравитационно повлияли на те частички, которые могли бы стать потенциально кольцами Юпитера. Поэтому, почему у Юпитера нет мощных колец, это был интересный вопрос в астрономии, и вот вышло исследование, которое говорит нам о том, что, скорее всего, виноваты луны. Вот такое вот исследование. Что еще интересного у нас происходило? Дело в том, что тут еще НАСА немножечко нам дало апдейт по миссии по возвращению грунта с Марса. Напоминаю, что сейчас, прямо сейчас, первая стадия этой миссии уже идет. Мы ее видим в виде ровера Perseverance, который был запущен, ну, боже мой, уже 2 года назад. Какой кошмар, как быстро летит время. Так вот, Perseverance, он прилетел на Марс, и там он собирает образцы грунта в специальные капсулы. У него там внутри в пузе есть такой большой барабан, куда он это все складывает. Забурился, закрыл капсулу, сложил в барабан. И изначально планируя, что потом будет несколько стадий, это все делается, кстати, в сотрудничестве с ИСА, с Европейским космическим агентством, и планировалось, что они потом запустят, значит, посадочную платформу, на которой будет такой ровер маленький, легенький, который, у которого будет какой-то манипулятор, и Perseverance разбросает эти самые капсулы, после чего ровер поедет за Perseverance, пособирает эти самые капсулы, привезет их на посадочную платформу, загрузит там в ракету, ракета запустится с поверхности Марса, потом состыкуется с орбитальным модулем, передаст вот эти самые образцы грунта в орбитальный модуль, и по орбитальный модуль потом уже будет возвращаться на Землю. Примерно такой план был, и сейчас у нас внесены некоторые обновления в этот самый план, и, судя по всему, понятное дело, что все еще может немножко поменяться, но в дополнение к... точнее, даже не в дополнение, а вместо, получается, этого самого ровера, который должен был ездить, планируют использовать вертолетики. Фактически вот, развитие идеи Ingenuity, которая оказалась вообще очень-очень удачным экспериментом. Там Ingenuity уже слетал сколько? 29 раз, что-то в этом роде. Это максимально успешная миссия, которая вот была собрана буквально на коленке. Много раз мы уже в подкасте об этом говорили, что Ingenuity был буквально вот взят и в последний момент добавлен, собран из того, что было вокруг. Он до сих пор работает на аналоге Snapdragon 801, буквально, то есть чип, никак не подготовленный к космосу. Я, на самом деле, сильно удивлен, почему он до сих пор работает, и как суровые радиационные условия Марса до сих пор не вывели его из строя, но, тем не менее, это вот в какой-то степени инженерное чудо, и то, что Ingenuity смог так много данных собрать, так успешно летать, и все у него хорошо, говорит нам о том, что, в принципе, это довольно позитивная история, и поэтому стоит ее развивать, и NASA сейчас планирует отправить целых два вертолетика. В отличие от Ingenuity, у них должны будут быть дополнительные штуки, а именно они будут снабжены колесиками и каким-то маленьким манипулятором. То есть в идеале они смогут даже, наверное, собирать образцы грунта уже заключенные в капсулы, ну, либо же, может быть, даже свои какие-то инструменты иметь, чтобы что-нибудь где-нибудь там зачерпнуть, как-нибудь это все куда-нибудь завернуть и привести, собственно, к посадочному модулю, потому что, ну, преимущество очевидное, вертолетик за один раз может покрывать гораздо большее расстояние, он может огибать различные опасные участки, то есть он может лететь напрямую, потому что ему не важно, что там на земле, если ровер должен активно выбирать себе правильный путь, чтобы там, где он сможет проехать, где он не сможет проехать, вертолетику как бы пофигу, потому что вертолетик взлетает, садится на нужное место, потом взлетает оттуда, летит обратно по прямой. И опять же, Ingenuity нам показал, что это в принципе возможно, и почему бы эту идею не развивать? Так что сейчас у нас вот такие изменения в миссию по возвращению грунта с Марса, и должна она, в принципе, уже как вернуться на Землю к 2033 году. По крайней мере, такие планы есть сейчас. Посмотрим, насколько это, как бы, ситуация на Земле на это будет дело влиять. Но, в принципе, мне кажется, довольно, довольно реальная история. А плюс еще, как бы, вертолетик же планирует не только НАСА. Тут я не очень уверен, насколько это были официальные заявления. То есть я недостаточно хорошо знаю Китайское космическое агентство изнутри, чтобы понимать, какие данные оттуда уходят нарочно, какие данные уходят, скажем так, случайно, но Китай тоже планирует отправить вертолетик, который, как бы, внешне очень похож на Ingenuity, ну и, в принципе, как бы логично. Хотя мы всегда там любим попинать Китай за то, что вот, они опять сперли идею. В принципе, Ingenuity ничего особенного там нет. Там два разносторонне вращающихся ротора и коробочка под ними, в которой все это дело хранится. Ну, то есть в данном контексте это примерно как говорить: о боже мой, вы украли у нас идею велосипеда, у вас тоже два колеса и руль. Ну, или там: о боже мой, вы у нас украли идею ракеты, у вас тоже, значит, она длинная и снизу двигатель. В этом плане я не вижу особых, как бы, посягательств на какую-то интеллектуальную собственность, однако Китай тоже будет и вертолетики запускать, и они еще, я напоминаю, планируют сделать миссию по возвращению грунта с Марса раньше, чем на данный момент запланирована она у НАСА и ИСА. Так что посмотрим, это будет интересная гонка. На самом-то деле не так много вещей остались в нашем космосе, которые можно сделать первыми. А безусловно, что-то сделать первыми, это очень почетно, и страны готовы вкладывать в это дело очень много денег. То есть, грубо говоря, чтобы потом сказать, а вот мы первые в истории сделали то-то, а вот мы в первой истории сделали то-то. Там как вот была космическая гонка между Штатами и СССР в свое время, да, там кто первый отправил человека в космос, кто первый отправил человека на орбиту, кто первый отправил, там, я не знаю, модуль какой-нибудь на Луну, совершил посадку на Луне, кто первый вернул грунт с Луны, кто первый отправил человека на Луну. И вот это все. То есть у нас не так много вещей осталось из того, что можно сделать в космосе, из того, что еще не сделано, что кто-то может сделать первым. И вот вернуть грунт с Марса — это одна из таких задач. Ну, а опять же, из недавних выпусков о Китае можно сказать, что, например, вот миссию к Нептуну они планируют, ядерную, и это тоже вот одна из тех немногих вещей, которые они могут сделать впервые, которая будет действительно важна для научного сообщества и, в принципе, будет серьезным достижением с точки зрения космической индустрии. Так что, если здесь получается какое-то соперничество за счет того, что есть какие-то вещи, которые еще кто-то не делал и кто-то хочет их сделать первыми, будь то там на данный момент США или Китай, это подстегивает конкуренцию, и в целом это для космоса, наверное, благо, несмотря на то, что диктуется это довольно, ну, я не хочу подбирать эпитеты, но, скажем так, политической волей и довольно, как мне кажется, не хочу подбирать эпитеты, я думаю, вы понимаете, о чем я. Мне не кажется, что соперничество вот такое вот между странами, что мы сделали первыми, а нет, мы сделали первыми, это что-то здоровое, но, тем не менее, это реальность, в которой мы живем, и это та конкуренция, которая двигает всю индустрию вперед. Ну и последняя на сегодня новость, которую я хотел бы вам рассказать, это то, что у нас, значит, есть новые данные, которые чуть подробнее рассказывают нам о такой штуке, как лавовые трубки. И на самом деле мне термин лавовые трубки уже безумно не нравится, потому что, мне кажется, правильно это назвать там лавовыми пещерами. Что это такое? Я много раз об этом рассказывал. У меня и видео было, причем и англоязычное видео тоже у меня по этому поводу есть, что, мол, вот есть у нас такие штуки, как лавовые пещеры на Марсе и на Луне. Они, собственно, есть и на Земле. Это процесс, когда у нас есть какое-то извержение, и лава снаружи начинает остывать, а внутри все еще остается жидкой. Поэтому, когда у нас лава снаружи остыла, у нас образуется такой, как бы вот, кокон, внутри которого все еще течет лава. И если внутри лава, то есть если у нас в какой-то момент поток лавы прекращается, то вся жидкая лава изнутри вытекает, и получается такая продольная трубка, продольная такая пещера. Причем за счет того, что на Луне и на Марсе меньше гравитация, размеры этих пещер и там гораздо больше, чем на Земле. На Луне буквально эти пещеры могут достигать километра в диаметре и сотен километров в длину. Мы пока что их вообще не исследовали. Это одна из вещей, которые 100% откроют нам очень много нового в исследовании как Луны, так и Марса. И все, что мы о них знаем, что они существуют, и мы видим кое-где входы в них, то есть такие обвалившиеся потолки, условно, таких вот этих самых лавовых пещер. Это огромные отверстия, в которые можно спускаться, и преимущество вообще этих самых лавовых пещер для потенциальной там базы, которую может построить человечество, они довольно очевидны, потому что там нет радиации, то есть, по сути, это подземная штука, а грунт защищает от радиации, поэтому логично именно в лавовых пещерах располагать какую-то будущую базу, но кроме этого, кроме радиационной защиты, там также, получается, ты защищен от температурных перепадов, потому что одна из больших проблем отсутствия атмосферы в том, что, например, та же Луна может в несколько сотен градусов иметь перепад от дня к ночи. То есть, когда у нас наступает лунная ночь, длящаяся там около 2 недель, и лунный день, который тоже длится порядка 2 недель, вот между этими двумя состояниями перепад на поверхности может быть несколько сотен градусов. А это, как вы понимаете, не полезно ни для электроники, ни для вообще всего остального, начиная с того, что материалы постоянно расширяются, сужаются, и это увеличивает их усталость, соответственно, они могут ломаться и рушиться, то есть любые ваши конструкции, они на Луне будут так или иначе подвергаться довольно серьезным нагрузкам, плюс как бы человеку-то нужно поддерживать температурное окно довольно маленькое, и если у нас температурные перепады, это значит, что с одной стороны, значит, базу или непосредственно самого человека нужно очень активно охлаждать, а потом нужно очень активно нагревать. Так вот, у нас появились данные, что удивительно, но лавовые пещеры на Луне поддерживают фактически постоянную температуру в 17 градусов Цельсия. То есть, ну, это то, что мы можем выставлять у себя на кондиционере как желаемую температуру. То есть, это значит, что лавовые трубки, помимо прочего, помимо того, что они не подвержены вот этим самым перепадам, их стабильная температура уж очень подозрительно комфортна для человеков. Не подстава ли это? Я помню, у меня есть детская травма, нанесенная мультиком «Незнайка на Луне», который по сути своей довольно пропагандистский. И фишка... У меня в детстве была кассета с «Незнайкой на Луне», вот, и на которой была записана только первая, по-моему, треть. Поэтому я довольно неплохо знаю вот эту часть про полет на ракете с этим психоделическим арбузом, который... в сне «Незнайки» представлен. Вот. Но то, что внутри Луны можно жить, что можно, да, из «Незнайки» на Луне это вычленить, то, что на поверхности Луны, может, ничего нет, а вот внутри Луны может быть активная жизнь. И вот как раз эти самые лавовые пещеры могут дать нам именно такую картину, что на поверхности Луны особо ничего нет, а вот внутри Луны комфортно, температура хорошая, защищено все от радиации, только света нет. Придется каким-то образом там, значит, лампочки вкручивать. Но я очень жду, чтобы кто-нибудь... Вот, кстати, еще одна вещь, которую можно сделать первыми в истории, а именно исследовать лавовые пещеры на Марсе, или же на Луне, все одинаково интересно. И туда, пока что никто не совался, и там нас, вероятно, ждет очень-очень много различных интересных открытий. Так что удачи. То есть на Марсе, например, как раз с вертолетиками туда можно, наверное, летать. На Луне есть много разных проектов, которые пытаются смотреть на лавовые пещеры, там как-то спускать, то есть делать пары роверов, чтобы один другому передавал... энергию электрическую, потому что проблема спуска в лавовые трубки того, что там нет света, а, соответственно, с солнечными панелями ничего ты особо не сделаешь. Надо как-то еще коммуникацию обеспечивать изнутри этих самых лавовых трубок. То есть даже если вы туда что-то спускаете, надо, чтобы оно обратно вам информацию передавало. В общем, куча-куча технических на самом деле вызовов, которые надо решать, но на то она и космическая индустрия, чтобы нам вызовы подобные давать. Что ж, на этом буду, пожалуй, заканчивать сегодняшний выпуск. Вот такой он получился. Такие вот у нас новости за последнее время. Да, я еще не сказал, что Маск там в Твиттере сказал, что первый орбитальный полет успешный он ожидает где-то от 1 месяца до 12 месяцев, что довольно наводит на мысли, что не так уж и готов Starship, и что на самом деле строить такие большие ракеты это не так просто, как нам казалось на первый взгляд, когда ты каждый месяц можешь новую ракету делать. А теперь даже если Маск дает довольно пессимистичные временные прогнозы, то что ж там на самом деле, потому что обычно Маск такой оптимист, но об этом как-нибудь в следующий раз про Starship, потому что и так про него постоянно всегда рассказываю. Так вот, буду заканчивать сегодняшний выпуск, огромное спасибо, что слушали. Ссылочка на клуб имени Карла Сагана, наш закрытый чатик для слушателей теории Большой Бороды в Телеграме. Есть эта ссылочка в шоу-ноутах к аудиоверсии и только к аудиоверсии, соответственно, в Apple подкастах, Google подкастах, там, CastBox, где угодно можно ее найти. Также, если вы слушаете это на YouTube, не забывайте все YouTube-ритуалы, колокольчики, комментарии, лайки, вот эту всю фигню, вы так знаете. Да, вас немного слушают на YouTube, но вы тоже есть. Спасибо, что помогаете продвигать такой аудиоформат на такой злобной видеоплощадке, как YouTube. На этом, пожалуй, буду прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.